нашей студии уже анонсированный гость Александр Грищенко, бывший пленный так называемый ЛНР. Я бы, наверное, предложила начать с вашей личной истории, да, о личном опыте немножечко поговорить, поскольку мы уже начали эту тему, и это какие-то важные вещи, на которых, наверное, можно проследить закономерности и тенденции. Как вы попали в плен?
История моего попадания в плен довольно банальна и весьма характерна для той территории, которая ныне называется Луганская Народная Республика. Я пришел к зданию, в котором работал, с целью забрать свои личные вещи. Напротив этого здания был, собственно, расположен областной военкомат, который на тот момент был захвачен сепаратистами. Меня остановили, в грубой форме стали допытываться, что я здесь делаю. Я объяснил, что работаю в этом здании, показал свое служебное удостоверение, сказал, что при необходимости могу провести их, показать кабинет, в котором работаю, свой рабочий стол.
Так и что это за здание, что за организация? Возможно, она и вызвала подозрение к вам?
Организация совершенно мирная. Областная Луганская лечебница ветеринарной медицины. Никакого отношения к войне, вообще к военной сфере не имеет. Ни одному моему слову не поверили. Сказали, что я пришел устанавливать маячки для корректировки артиллерийского минометного огня и под угрозой оружия заставили пройти на территорию военкомата. Там меня обыскали. У меня с собой был фотоаппарат, на карте памяти которого находились фотографии, на которых были запечатлены моменты Луганского Майдана, а также баррикад Киевского Майдана. Увидев эти фотографии, мне сказали, что уже одного этого достаточно для того, чтобы расстрелять меня на месте или, по крайней мере, прострелить мне ноги. Но они этого делать не будут, потому что у них для этих целей существует специальный, как они выразились, контртеррористический отряд. Отряд ГБР «Бэтмен», группа быстрого реагирования. Они позвонили туда. Через некоторое время приехал автомобиль. Мне надели наручники, забросили в этот автомобиль и доставили на территорию Восточно-Украинского национального университета имени Даля. В народе это так называемый МАШ-институт. В одном из общежитий, подвалов общежитий этого университета устроили подвал, вот превращенный в тюрьму. По этим абсолютно надуманным, ничем не подтвержденным обвинениям меня стали избивать, подвергать пыткам, били руками, ногами, использовали удавку, электрошокер, отрезок пластиковой трубы, резиновый молоток, обливали растворами химических веществ, использовали хирургические инструменты, в частности, хирургическую пилу, выламывали пальцы, ну и так далее.
Александр Грищенко, бывший пленный в подвалах так называемой Луганской Народной Республики, в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». А как произошло освобождение?
Ну, здесь нужна небольшая предыстория. Бэтмен, руководитель этого военного подразделения, которым меня удерживали, его гражданская фамилия Беднов Александр Александрович, имел очень большие амбиции и претендовал на то, чтобы занять пост главы ЛНР. Вот. И когда он повез документы для регистрации перед так называемыми выборами, его кандидатура не устраивала более высокое руководство, скажем так. И документы у него не приняли, у них завязалась даже перестрелка. Видео об этом выложено в свободном доступе в интернет на сайте YouTube. На этих так называемых выборах прогнозировано одержал победу Игорь Плотницкий, но Бэтмен так и остался его, скажем так, довольно опасным соперником, под руководством которого было большое количество вооруженных людей, боевая техника. И конфликт, напряженность все еще оставалось. В подвале содержалось большое количество людей, которых туда бросали за совершенно бессмысленным каким-то обвинением, за абсолютно незначительные какие-то проступки. После использования их на принудительных работах, тяжелых физических работах, их обычно через 2-3-4 недели отпускали. Но, находясь в тюрьме, они были свидетелями пыток, избиений, издевательств, убийств в том числе. И, выходя на свободу, естественно, они эту информацию распространяли. То есть информация о том, что творится в этой тюрьме, пошла, слух пошел по городу, попал и в интернет. Через некоторое время до нас дошла информация, что благодаря вот этой информации в интернете планируется приезд комиссии ОБСЕ с проверкой фактического положения дел. Для того, чтобы скрыть истинное положение вещей, Бэтмен отдал приказ всех тех, кто долго находился в тюрьме и был свидетелями всех этих жутких преступлений, в срочном порядке вывести из этого подвала, перебазировать в другое место и уничтожить.
Вам удалось сбежать по дороге или что?
Нет. Нас перевезли в другой подвал на окраине города, на территории автотранспортного предприятия, поместили в глубокий бетонный подвал. К счастью, одному из наших сокамерников контрабандно смогли передать мобильный телефон, когда мы еще находились на территории Восточно-Украинского национального университета. И он сумел его захватить с собой. Заряда батареи этого телефона хватило на то, чтобы он связался с родными, рассказал о том, что нас перебазировали с наиболее вероятной целью, что для того, чтобы уничтожить. Родственники в срочном порядке связались с журналистами, с представителями комиссии ОБСЕ. Все вместе они пошли к Плотницкому. Он вначале старался все это отрицать, что на территории Луганской Народной Республики такое невозможно, похищение, пытки, убийства. Но когда сказали, что есть факты, и предоставят, и опубликуют, он решил, что отпираться нет смысла, и решил воспользоваться крайне удобной ситуацией для того, чтобы свалить своего очень серьезного соперника. После этого он заявил, что, к сожалению, единичные случаи такие возможны, но плохой только Бэтмен, что мы сейчас вот там предпримем все для того, чтобы исправить ситуацию. Сформировали сводный отряд милиции, военной полиции, СОБРа, еще там каких-то военных подразделений. Разоружили охранников, вытащили нас из подвала. После того, как провели обыск в комнате охранников, нашли гранаты, те подтвердили, что ночью, ну, в этот же день они уже планировали забросать этот подвал гранатами. И нас вроде бы как переквалифицировали в потерпевших, пострадавших, свидетелей.
Понятно, господин Грищенко. Бывший пленный Александр Грищенко в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Я все ожидал, когда же в рассказе Александра Грищенко и вообще в этом разговоре возникнут международные организации. Да, ОБСЕ мы услышали, и это дает мне возможность поставить вопрос, а почему правозащитники вот из движения Евромайдан СОС увязывают вопрос жизни пленных с международными переговорами? Что в этом? Александра Романцова у нас уже в студии появилась. Есть надежда, насколько значимы эти переговоры для того, чтобы спасать жизни таких людей, как Александр Грищенко и других?
На самом деле завтра будет годовщина подписания Минских договоренностей, которые были подписаны 12 февраля 2015 года. И вот уже год, как в этих договоренностях есть четвертый пункт, который говорит об освобождении всех пленных. и за всеми остальными живо обсуждаемыми на минских, во всех минских форматах, и в нормандском, и в контактной группе пунктах, получается, вот этот пункт как бы затирается. Он привязывается, а будет ли амнистия для тех, кто участвует в зоне АТО с двух сторон, а будет ли там выборы или еще что-то, что первое, что второе практически там невозможно. Но вот этот пункт, он на самом деле не должен ни с чем вообще быть связан. Он должен быть просто выполнен, и он должен был быть уже выполнен 10 месяцев тому назад, и такие пленные, которые больше года там находятся, как Мария Варфоломеева, известная журналистка, как Игорь Козловский, которого вот только-только захватили, то есть люди не только находятся, но и пополняются вот, этот вот, вот эти импровизированные тюрьмы, которые, к сожалению, ну, может, к сожалению, к счастью, даже не знаю как, это не то, что тюрьмы, то есть это не место, которое предназначено для того, чтобы держать там людей. То есть вот бетонные подвалы, у нас есть такая карта, 78 мест незаконного держания. Это коалиция «Ради справедливости, ради мира на Донбассе». И вот эта коалиция сделала такое исследование. Опросила более 150 вот таких вот пленных, которые, к которым у нас был доступ. И вот мы понимаем, что люди там каждый день, 86% людей, которые там находятся, они почти каждый день подвергаются какому-то форме издевательства либо пыток. То есть год минские договоренности имеют этот пункт, год этот пункт не выполняется, а люди каждый день, они там, ну, совершенно не на отдыхе. Они каждый день там теряют здоровье, веру, не знаю, психику и так далее. То есть вот это такой критический пункт, который мы считаем, что фактически используются... это не просто пленные, это заложники. То есть люди, с помощью которых выторговывают себе условия на политических каких-то приоритетах в Минском процессе. Именно поэтому завтра мы решили провести акцию, которая называется «Освободить заложников на Донбассе», «Free Донбасс Hostages. Задача этой кампании — поднять в топ для вот этих вот минских переговоров, а 13 числа в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности там как раз должна проходить вот эта, ну, на данный момент трехсторонняя встреча, поскольку французская сторона не сможет участвовать. Мы хотим, чтобы наша петиция о том, что прежде всего этот пункт должен быть выполнен, о том, что люди не могут уже ждать, о том, что эти фонды, к сожалению, еще и вот этих пленных, они еще и пополняются, мы хотим, чтобы это стало топом, чтобы не политическая какая-то необходимость была прежде всего обсуждаема на минских договоренностях, а прежде всего освобождение людей.
Александра Романцова, правозащитница в студии «Киев, Донбасс».
Александра, я бы хотела спросить, есть ли смысл говорить отдельно о гражданских пленных и о военнопленных?
Нет, мы считаем,
хотя что... официально военнопленных нет, но мы сейчас не будем вдаваться в эту терминологию, она, ну, нечеловечна, в значительной мере.
Да, здесь надо четко понимать, что военные пленные хотя бы каким-то образом учтены. Сейчас говорят о списке 140 официальных заложников, но на самом деле эти списки формируются, получается, под честное слово, либо так называемые ЛНР, ДНР дают списки о том, что люди там находятся, да, вот у нас вот такие-то, такие-то люди. Но опять, если люди задержаны, им приходится, они же пытаются на публику показать какую-то законность, приходится оправдывать, почему.
То есть им выносят приговоры?
Да, соответственно, причем при этом системы защиты какой-либо юридической, правовой, там нету. То есть если тебе вынесли такой приговор, то этот приговор может вынести, ну, вот рядовой просто с автоматом, как Александр вот рассказывал нам до этого такие примеры, просто за то, что человек косо посмотрел. Но здесь суть в следующем, что все это держит, все эти пленные, они удерживаются в одних местах, эти места совершенно не приспособлены для длительного пребывания людей, и все это реально каждый день пытка. Поэтому мы обращаемся к международным, прежде всего, политикам. И сегодня мы договорились с Ребеккой Хармс, которая согласилась нашу подписанную петицию передать, собственно говоря, участникам вот этого нормандского формата переговоров, именно чтобы вот как бы правозащитный вопрос людей, прежде всего, аспект вышел вперед в этих минских договоренностях.
Александра Романцова, правозащитница, и Александр Грищенко, бывший пленный ЛНР, так называемый ЛНР, в нашей студии. У меня вопрос к Александру. В этой студии не единожды гости нам говорили о том, что многие госслужащие, назовем их так, да, которые работали на государство Украина там до 2014 года, и по данным аналитиков некоторых, это даже 3/4 госслужащих работали, разных служб, они перешли, скажем так, на сторону так называемой ДНР и ЛНР. Это я совокупно сейчас говорим только о вашем опыте. Александра уже сказала о том, что там приговор может вынести человек с автоматом. Я бы хотела спросить, видели ли вы или встречали вы людей так называемых прокуроров или так называемых судей, да, то есть людей, которые квази-правосудие каким-то образом чинят? Или это выглядит совершенно как-то по-другому?
Я хотел бы уточнить, вы имеете в виду, когда я находился в подвале ГБР «Бэтмен»?
Да, да.
Ну, достаточно сказать, что следователем, так называемым следователем в этой тюрьме был бывший слесарь. Как вы считаете, достаточно ли его квалификации для того, чтобы вести какие-то следственные действия?
Я считаю, что даже квалификации прокурора — это не то, о чем стоит говорить, да, потому что это незаконные следственные действия.
Но, совершенно
да,
верно.
Да. Но слесарь — это еще интереснее.
Я неоднократно был свидетелем того, как, скажем так, судьбой человека распоряжался один человек, в частности, штатный палач этого отряда, который, скажем так, занимался пытками, маньяк. Он открыто заявлял: «Здесь я решаю, кого бить, кого не бить, кому жить, кому не жить». Как вы считаете, насколько это демократично и соотносится с какими-то требованиями содержания заключенных? Я был свидетелем того, как человека забили насмерть только лишь за то, что он в камере, находясь в камере, сказал, что «я за единую Украину». Все. Зверски избили, замучили, и закончилось тем, что...
Были охранники или сокамерники?
Нет, это были сепаратисты. Хотя сокамерники доложили охране, потому как, ни странно, в камере содержались в том числе и сепаратисты за различные цели. Вот. Что еще можно сказать? В камере, как это ни странно, содержались, скажем так, непродолжительное время и российские военные, но не в качестве военнопленных. Их туда бросали за пьянки, дебоши. Вот, через двое-трое суток их обычно отпускали.
Насколько они старались скрыть то, что они российские военные?
Абсолютно не скрывали. Они гордились этим, они хвастались, они рассказывали, кто они, откуда они и так далее, и так далее.
Александр Грищенко, в мирной жизни ветеринар и бывший пленный так называемой ЛНР в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». И еще у нас гостья Александра Романцова, правозащитница. Она представляет коалицию. Повторите, пожалуйста.
«Правосудие ради мира на Донбассе».
«Правосудие ради мира на Донбассе». И вот очень интересную фразу сказала Александра, которую не часто слышат людей, которые работают на подконтрольной украинским властям территории. Это амнистия участникам АТО с обеих сторон.
Да.
То есть я правильно вас понял, что есть... Может быть, и обоснованное обвинение в адрес украинских военных. Насколько вы изучали то, как они содержат под стражей пленных?
Это очень интересный аспект, поскольку практически все международные организации, которые работают в пределах зоны АТО, они всегда стараются, освещать эти вопросы с двух сторон, и всегда задают нам вопросы. Почему вот в вашем отчете, о котором я говорю, который мы описали, все эти места нелегального содержания людей, почему в вашем отчете только та зона, нету зоны со стороны подконтрольной Украине? Мы получаем и фиксируем абсолютно информацию абсолютно о всех правонарушениях, которые к нам поступает, о которой сообщают родственники, либо о которой мы узнаем из открытых источников и стараемся их проверить. Коалиция объединяет в себе 17 организаций, и есть организации, которые на это специализируются.
Есть организации с той стороны?
С той стороны, к сожалению, правозащитных организаций не существует. Существуют организации, которые себя так называют, но эти организации, например, на вопрос о возможно ли за какие-то правонарушения против ЛНР, ДНР смертная казнь, отвечают: да, конечно. Для нас это правозащитная организация не является.
Там и есть люди, которые называют себя уполномоченными по правам человека.
Да, при этом они говорят, что это вполне нормально расстреливать пленных. Вот это вот такой аспект, который очень хорошая лакмусовая бумажка. Так вот, я закончу в отношении именно ситуации с пленными с нашей стороны. стороны. Здесь, с нашей стороны, можно задействовать примитивный механизм, который действует под эгидой офиса омбудсмана. То есть есть люди, мониторы, которые получили разрешение в любой момент зайти в любое место несвободы на территории Украины. И поскольку здесь подконтрольна территория Украины, они это могут сделать.
Они делают.
Конечно. У них регулярные рейды, причем они касаются как территории там, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, которые в ту сторону, так и наоборот, например, там, в Ужгороде, там, в Закарпатской области или в Луцке, Волынской области. То есть их задача максимально, потому что человека после осуждения могут отправить куда угодно, их задача максимально проверять состояние содержания и, то есть, тех, кто заключенных, которые там содержатся. А вопрос немножко еще в другом. Вот этот важный момент у пленных о том, что почему ЛНР, ДНР та территория, потому что мы понимаем, что 150 интервью, которые мы провели, это даже не 1/10 того, сколько человек там побывало. Вот Александр говорил о людях, которые неделю, две там провели, и это считается короткий срок. Александр в общей сложности, я не знаю, говорил или нет, провел более полугода там. Получается, полугод человека без суда, без следствия, без возможности обжалования, без возможности, пожаловаться кому-то, это беззаконие. Права человека говорят о том, что человек ты вне зависимости от того, что ты сделал. И, соответственно, твои человеческие права, вот людские права, да, они защищаются всегда. Именно поэтому вот эта ситуация, которая происходит на территории ЛНР, ДНР, так называемых, это абсолютное беззаконие. То есть превенции права там не существует. Именно поэтому, когда мы говорим об амнистии, мы говорим о том, что в Минских договоренностях она описана таким образом, что непонятно, кому и за что она применяется. Например, амнистия должна ограничиваться очень четко, первое, расследованными абсолютно преступлениями. То есть амнистия это не означает, а теперь все вам простили. Нет, сначала установили, что ты сделал. Дальше, если это было тяжкое преступление, ни об какой амнистии речи быть не может. То же самое, если это было военное преступление. И следующий пункт. У нас, к сожалению, в нашем законодательстве пытки не считаются тяжким преступлением. Это средняя тяжесть преступления. Поэтому даже если вот такое расследование будет
проведено... По украинскому законодательству?
Да, по украинскому законодательству. И будет установлено, что человек, например, тот же Захарченко, который... У нас есть свидетели, которые говорят о том, что он сам молотом разбивал человеку кости живому в руке, да, то этот человек, попав в амнистию за нетяжкое преступление, грубо говоря, издевательство и пытки, после этого может выбираться вплоть до Верховной Рады. Именно поэтому амнистия — это такое... Мы понимаем, что, с одной стороны, с точки зрения примирения, она необходима, но это настолько тонкий механизм, который нельзя так просто в один момент каким-то законом, плохо прописанным, принять. И, кстати, вот там нет уточнения. Собственно, амнистия касается всех участников АТО? Со всех сторон или нет? То есть вот эти вот расплывчатые...
Сам термин «участник АТО» здесь, конечно, весьма сомнителен. Да? Скажем так, участником боевых действий. Да?
Зона АТО, собственно, со всех сторон, она, получается, включает и нашу, и...
Но тогда у нас
терминология... Одна из сторон явно не принимает участие в АТО.
Да, она скорее принимает участие.
Принимает, против нее АТО и происходит.
Александра, что предпринимает ваша коалиция для того, чтобы закон, улучшить, усовершенствовать?
Мы занимаемся, это называется адвокация, то есть национальная адвокация. Наша задача, прежде всего, есть механизм, который следит за такими вещами, как право, собственно, в рамках военных конфликтов, это гуманитарное право, и существует римский статут, римский устав, если по-русски правильно переводить. Римский устав, это международный договор, который устанавливает правила, каким образом оценивать вот те преступления против человечности, либо в рамках военные преступления, на международном уровне. То есть это не национальный уровень, просто украинский. Хотя, если Украина его ратифицирует и включит в свою систему судебную, то и на уровне Украины можно будет признавать какие-то преступления уровня военными, либо против человечности.
Александра Романцова, правозащитница в студии «Донбассос», в студии «Киев-Донбасс». И у нас еще есть человек, который испытал на себе все эти, даже слово подобрать трудно, страдания, плена. Александр Грищенко, ваш совет тем, кто, не дай бог, еще окажется в вашем положении. Что самое главное?
Стараться выжить. Потому что даже когда они применяют пытки конкретно к какому-то человеку, то психологическое давление очень большое, очень сильное. Так, например, рядом с нашей камерой находилась пыточная, и мы и днем, и ночью слышали крики, вопли, удары и так далее. Плюс ко всему прочему, довольно высокий процент среди заключенных были люди с богатым уголовным прошлым. И, естественно, они пытались, скажем так, устанавливать свои порядки.
То есть... надо подчиняться этому или каким-то образом сопротивляться? Или нет единого рецепта?
Естественно, единого рецепта быть не может. Я старался оставаться собой. Это было очень непросто. Были угрозы и физической расправы. К счастью, до самой расправы дело не доходило.
Но пытки были. Александр Грищенко, бывший пленный так называемой ЛНР в программе «Киев-Донбасс», он сказал, главное – стараться выжить. Выжить еще и для того, чтобы рассказать правду о том, как это было, о том, как это происходит и сейчас.